стол есть. Добрый вечер, Москва. Значит, ты туда иди. А с самого начала мы просим вас, конечно, заказать Быкову что-то, чтобы он написал.
Ну, по традиции гражданина поэта.
На ваших глазах он написал
бы стихотворение. Да, мы тут же реагируем. Да.
Мы бы среагировали, если сумели.
Какие
бы.
Какие есть заявки?
Ну ладно, думайте о заявках, я начну вам, пока этот цикл вот у меня есть, вот у меня, видите, это практически рукописи. Правда. Это все пишет Быков, это все принадлежит мне.
Это из цикла «За длинным долларом» по итогам наших путешествий.
Да, мы сначала были в Канаде, в Америке. Потом сейчас мы просто практически позавчера были. Вчера в Лондоне. Да, так лучше. Стол сломан, ничего страшного, он бумагу-то выдержит. Я начну вот в последний наш концерт в Лондоне. Было так, что тут была годовщина убийства Бориса Немцова и всякие события. И, в общем, такое сразу не очень смешное, но хорошее все равно стихотворение, потому что Быков других не пишет. Вышли на марш по бульварному, что там? 20 ли тысяч по разным подсчетам? 20 ли? Самое лесное – 5. Если мы прежним покатимся курсом, как ветераны о битве под Курском будут в 20-х кругом вспоминать. Вышел на марш против власти проклятой каждый четвертый, как минимум 5-й. Сретенский спуск был натерт и покат. Каждый 15-й. Честное слово, вышел на площадь с портретом Немцова или тащил остроумный плакат. В Лондоне тоже из всех подворотен выползли скудные несколько сотен. Вот вам пари. Через несколько лет мы, представители 5-й колонны, вспомним, по Лондону шли миллионы. В Лондоне столько народу-то нет. Лет через 5, а, по-моему, раньше, будут кругом говорить о реванше, о расхитителях русской земли, будут кричать о всеобщем провале. Мы понимали, но нам не давали. Мы сознавали, но мы не могли. Чур не озлобиться, чур не беситься, глядя на звонкое это бесстыдство, эту безвольную, липкую взвесь. Это волнение тлена и пыли. Только не спрашивать, где же вы были? Здесь они были. Не где-то, а здесь. Может быть, вы готовы по темам? По темам не готовы крикнуть из зала что-нибудь звонкое?
Что-нибудь звонкое, вот именно. Что-нибудь отважное.
Оскар.
Оскар напрашивается, да?
Все? Оскар, да.
То есть Ди Каприо? Да?
Выпивший. Смотри, день выборов 2.
А, это
Оскар,
хорошая
выпивший,
работа, да.
Выживший, все.
Да, выживший, хорошая история. Да. Давайте Ди Каприо, хорошо.
Начинайте.
Давайте.
Засекайте время, смотрите, сейчас напишет. Мы
да что напишет?
Полчаса,
я к концу
напишу. Полчаса не пройдет.
Нет, пройдет. Мы
давай два
к концу
сегодня.
Прочту, давайте.
Значит, первый концерт в Лондоне. Такое стихотворение было у Быкова. Мы в отечестве холодном, с населением босым, так боимся ездить в Лондон, ну, сказать грубее, сым. Да и как не обоссаться? Только руку протяни, Здесь же всюду англосаксы. Те, что гадят из кони. Гадят хуже злобных урок. Гадят, как первейший враг. Даже штатовец и турок никогда не гадят так. Это знали дед и прадед. Весь ЦК, парламент весь. Нам в России так не гадят, как нам, сука, гадят здесь. Весь былой синклит московский тут составил большинство. Кох, Акунин, Ходорковский, и Ашурков, и Маркво. Мы тут давеча бродили в самом деле. Смех и грех. Чуть пройдешь по Пикадилли, можно брать по ходу всех. Впрочем, кризис вещь такая, треснут скрепы, боже мой, и от радости и кая все потянутся домой. И тогда хана милордам, и вообще конкретно всем. Кто тогда поедет в Лондон? Тот на П и тот на М? Вот тогда настанут риски. Рай наполнится зверьми. Даже беженец сирийский рядом с ними ми-ми-ми. Пронесутся, как тачанка, по просторам, по холмам. Вот что будет, англичанка, если гадить будешь нам. Если ты родному дому не желаешь черных лет, гадь кому-нибудь другому. Хоть ИГИЛ, а русским нет. ИГИЛ – запрещенная террористическая организация. Ну, теперь я начинаю за длинным долларом. Это были стихи за длинным фунтом. Ну, не такой он уж и длинный. Доллар был получше. Но сначала мы приехали в Канаду, там доллар похуже. И Быков написал про нас все. Ну вот, мы прибыли в Торонто. Получуваш и полужит. Сюда, небось, со всех Торонто всемирный беженец бежит. И мы б давно уже сбежали туда, где сытость и покой, но остаемся в сверхдержаве, не зная, собственно, кой. Коль целый век считать ворон-то в зависимости крепостной, так и не вылезешь в Торонто. Ну, разве только на гастроль. Один пыхтит стихи фигаря, другой дешевый лицедей, и раздражают государя и всех порядочных людей. Россия – это же воронка. Уже не выбраться сейчас. Зачем же вам уже в Торонто за деньги пялиться на нас? Затем, что мы своею парой, похожей чуть на этих двух, привозим к вам российский, старый, неизменяющийся дух. Привет, российская сторонка. Вот так послушаешь меня и понимаешь, что Торонто еще не полная фигня. Не слишком скучно, даже мило. И можно размечтаться всласть, что тут у вас не жопа мира, а некая другая часть. Не только море скучной прозы, не тысячи местных дураков, а улыбается сквозь слезы нам Алексей Серебряков. Потом, значит, Вашингтон у нас был следующий город, Быков вышел, а я читал, он вот писал, выносил, и я сразу читал. И я в Вашингтоне мы находимся. Я читаю, ну вот, мы прибыли в Торонто. Но осажу себя, дурак. Вглядись, ведь это ж Вашингтон-то. Столица, Белый дом, барак. На вас мы смотрим восхищенно, но мы никак не третий класс. Мы к вам как раз из Вашингтона. Не хуже город, чем у вас. Мы тоже древняя столица. У нас особенная стать. А то, что начал рубль валиться, так мы духовные, нам насрать. Там 20 градусов мороза, а мы привыкли к холодам. Бараков нет. Но есть угроза, что все мы скоро будем там. Есть пара сходств немного тоньше. Мы упомянем их сейчас. Есть Белый дом, а в нем айфончик. У вас он гаджет, а у нас... Еще в столичной вашей нише закон для русского ума. Тут быть ничто не может выше капиталистского холма. У нас сейчас и в 90-м внутри Садового кольца не просто тем, кто выше ростом и толще первого лица. А так как этот, тот, который всех знаменитей и лучей, не так высок, как Капитолий, мы доигрались до мышей. Но мы не дремлем в нашем тоне, мы ускоряем нашу прыть, и вы не смеете в грубом тоне о нас прекрасно говорить. Мы сами скажем все, что надо, про Красный Кремль и Белый дом, и в первый круг родного ада без вашей помощи сойдем. Все. Значит, вот я Филадельфию песню не буду петь, она слишком сложная для вас. Но потом мы после Филадельфии приехали в Кливленд, штат Огайо, столица. И он написал великие стихи в этом. Я, значит, вместо одного всем нам известного существительного буду говорить глагол «жуй».
Там не говорил.
Ну, а там-то закона нет. Там же законов нет.
Ну, здесь можно, да.
Значит, Кливленд, штат Огайо. Ну вот, друг другу помогаем, смеша народ своим искусством, мы прикатились в штат Огайо. Здесь жил Рокфеллер. Ну и жуй с ним. Что вам сказать про штат Огайо? Ваш Кливленд стал его элитой. Ваш штат как женщина нагая, простой, суровый, неприкрытый. Ветра гуляют по Огайо, снега лежат на заднем плане. Он как Россия, но другая. Медведи, лоси, волки, лани. Есть озеро большое, Эри, покрытое броней от стужи. Оно у вас, по крайней мере, почти Байкал, хотя и хуже. Зимой тут холодно и серо, весной теплей, однако сыро. В почете праведность и вера, знак русского, по сути, мира. Любой в припадке ностальгии, взахлеб Америку ругая, мол, все чужое, все другие поехать может в штат Огайо. Здесь, как у нас, сугроб до крыши, и люд ничуть не веселее. И как у нас в уютной нише таятся хитрые евреи. И так же хмуро все в природе, и так же лед ломают с хрустом. Но нет у нашего Володи. Ну, если честно, то и жуй с ним. Значит, потом мы приехали в Чикаго, и Быков вернулся к гражданину-поэту, то есть он стал писать не один, а вот в Чикаго он написал вместе с Вознесенским. «Вам скажет и горький пьяница, чей мозг замутила брага, Поволжье у нас считается богатым русским Чикаго. Не знаем, метод пригоден ли, но все-таки мы продолжим. Чикаго у нас на родине считают вашим Поволжьем. Что что мы в это слово вкладываем? Мечась по просторам штатов, когда Чикаго оглядываем, нам видится в нем Саратов. Из всех городов Америки вы, может быть, русский самый, по жару блатной истерики, сравнимый с Одессой мамой, российская биография с чикагской крепко скована. Чикагская ваша мафия близка нам давно и кровно. Бродил тут ночами мглистыми на индустриальном фоне борец с империалистами, отчаянный Аль Капоне. Чикагские пролетарии прославились первым маем. Мы с Быковым люди старые, историю понимаем. Вы славились раньше бойнями, мы тоже не отставали. Теперь вы стали спокойными, почти как наши славяне. Но новые стрессы близятся, и вновь в Мичиган глядится оплот пролетарства, кризиса, роскошества и бандитства. Чикагские ваши мальчики учили нас в 90-х. С тех пор монументы мрачные корячатся на погостах. Похожи мы, сами видите, местами и временами. Ну, если вы Трампа выберете, вы будете просто нами. И потом, значит, там из-за нашего приезда началась климатическая катастрофа. Они это называют snowstorm. И Быков стал писать на английском. В общем, в Нью-Йорке там уже замело все. А в Бостон мы успели приехать, и вот мы концерт только начали, и это вот когда мы закончили, там уже были огромные сугробы. Но Быков по-английски решил написать, правда, тут с финалом будут сложности, но нет, ладно. Ну вот, теперь мы в Бостоне, и ready for the work. И слава тебе, Господи, что это не Нью-Йорк. В Нью-Йорке, как и в Бостоне, накликали фигню. Метелями сто хвостами заносят авеню. В Нью-Йорке люди в панике зарылись в свой уют. Сидят, как на Титанике, и пряники жуют. Там завернулись в простыни, закутались до глаз. А вы в отважном Бостоне пришли смотреть на нас. Нью-Йоркерс, don't worry, бля! We fuck the snowstorm. For you it sounds horrible. For Russia it is norm. Вы там уже до слез поди напуганы сейчас, а мы читаем в Бостоне. И все пришли на нас, мы русские. I tell you. И кровь у нас свежа. И нас пугать метелью, как жопою ежа. Нам Бостон вроде Обнинска. Для вас мы хоть на бис. Еще бы доллар грохнулся, и все бы зашибись. Ну, видишь, я редакторской правкой немножко. Ну, и потом мы промчались в Нью-Йорк. Все-таки. Сейчас тоже здесь находится Софья. О ней будет. Где-то она сидит. Это моя супруга. Давайте поаплодируем ей.
Нелегко ей приходится.
Так, ну, вы знаете, что мэр Нью-Йорка де Блазио, да?
Он так здесь упомянут.
Ну, я так просто. В общем, мы действительно туда приехали. Как только открыли дороги, мы еле попали. Но все-таки попали. Все силы природы, и снег, и метель в нью-йоркском размашистом стиле, и буря, которой не помнят досель, с трудом нас сюда пропустили, едва роковое настало число, по крышу эмпайра Нью-Йорк занесло. Не ходят подземка и тачки, напуганы все до усрачки. Ну что? Угадайте, сильнее всего пугает притихший Манхэттен. уже ли теперь не приедет в него Ефремов с известным поэтом? Все можно снести, и мороз, и пургу, и даже без хавки я лично могу. Но без гражданина поэта тут трудно дожить до рассвета. И вот через ночь, через мрак ледяной, сквозь лес, где медведи и скунсы, Ефремов ползет с рюкзаком за спиной, и Быков за ним по-пластунски, поэт защищен жировою броней. Артист нализался какой-то херней, и оба трясутся от стужи, но русским бывало и хуже. Два хмурых мужчины, законченный вамп, в отчаянном приступе злобы по скайпу беседуют. Путин и Трамп. Не пустишь их, Дональд. Еще бы. Я весь наш Big Apple зарою в снегу. Поверь мне, Владимир, я это могу. Америке славу верну я. Клянусь тебе кончиком. И видит Америка. Поражена. Прорвались они. Партизаны. Ефремова Соня встречает, рыдает жена и виснет на нем со слезами, облеплены снегом, с лица, со спины. Хоть Быков приехал сюда без жены, она в одиночестве киснет, но кто-то на Быкове виснет. Манхэттен спасет, ой, Манхэттен спасен, угасает пурга, толпятся евреи без счета, звучит над Нью-Йорком чиста и строга гражданская русская нота. И Путин расстроенный, Трамп посрамлен, остался без самого главного он. И скалится хитрый де Блазио. У нас, слава богу, не Азия. И вот сейчас мы закончим этот за длинным долларом, потому что сейчас нам присоединится еще один поэт, не Быков. Ну, Орлов. Ну, там было так. Дело в том, что, значит, я поехал в Калифорнию уже без Быкова, и Быков мне написал для Калифорнии, для Сан-Франциско одно стихотворение, а потом я приехал в Лос-Анджелес, а Орлуша мне прислал другое. Ну, то есть, одно как бы... Но они двое не знали о том, о чем они пишут. И посмотрите, как устроены мозги у русских поэтов. Они написали практически об одном и том же, не сговариваясь. Значит, Быков. Наконец-то я в Калифорнии, в антиподе холодной Раши. Территории это спорные, говоря откровенно, наши. Не какие-нибудь анонимы, не испанистые Колумбы вас открыли, авось с Юноною. Кроме нас вы нужны кому бы. Тут Рязанов лежал с Кончитою. Показал ей русскую ласку. Стану властью и вас отчикаю. Отберу назад, как Аляску. Да и так тут уже все русское. И персоны, и интересы. Ваша мафия голливудская к вам приехала из Одессы. И жилье у нас, и в жилье у нас монополия. Мы ваш берег берем с боями, чем в Москве. Олигархов более, даже более, чем в Майами. Калифорния, пусть не в форме я, но поверишь мне, лицедею, отобрать тебя, Калифорния, я и в этой форме сумею. Ты покуда еще не сведущая, так узнай про новое качество. После Крыма ты будешь следующая, раз уж Киев пока артачится. Ну и вот прорвавшийся Орлуша, значит, он про Лос-Анджелес он написал. Что русский знает об Л.А.? А ты стакан ему налей, и он расскажет охмелее про какого Л.А. На пляже дуб стоит высокий, вернее, есть дубовый пирс. На нем гуляет одинокий актер известный, Броснан Пирс. А одинок он почему же? Ведь получает Эгигей. Да просто он живет без мужа. Ведь раз актер, то ясно гей. Там в этом ихнем Голливуде на педерасте педераст. Никто раздумывать не будет, и мать за Оскара продаст. Там зоофил на зоофилия, на педофиле педофил. Мы Майкла Джексона любили, а он того. Детей любил. Там ни один не моногамен. Разврат и порно во весь рост. За это топчат все ногами их звезды на аллее звезд. Еще услышать можно часто в дискуссиях последних дней. Л.А., конечно, посисястей. Но жопа-то у нас полней. Не в смысле часть чужого тела, мужских любимиц и сердец, а в смысле бизнеса и дела. Тут жопа полная. Песец. Но если рассуждать толково, то от невзгод нельзя тупеть. Страна Шойгу и Михалкова всегда готова потерпеть. Ведь Калифорния когда-то была же русскою, не зря. А значит, просто ждем, ребята, приказа русского царя. Тут в интернет прошла утечка, что Путин замутил Байду, и вежливые человечки уже зубрят «How do you do?». У вас тут будет референдум. Все честно. 100% за. Пиндос, освобождай фазенду, бесстыжие твои глаза. Лос-Анджелес преобразится. Мосфильмом станет Голливуд. На геях запретят жениться. И хорошо за место гуд. Ну, экономику понятно, немножко хватит паралич. Но люди, разве не приятно, что платным станет Венес-Бич? А может, зря я вам гостайну раскрыл, как карту командир? А может, кое-кто случайно не очень хочет в русский мир? А может, здесь сидят такие, кто этих планов не хотят? Ведь если будет тут Россия, меня же нафиг запретят. Вот тут мы добрались до сути. Решай скорее, любезный друг, я или он, который Путин. Л.А., не вижу ваших рук. Ну что, мы смешные сейчас читаем? Смешные? Ну тогда вот, тогда Мандельштам. Ну не Мандельштам, а Быков. А, если вы помните, когда-то наш главный герой, президент России, был премьер-министром. И он поехал в такую страну, Фанагория, ну, это где-то не Крым, но рядом, Кубань. Ну, какая древняя страна, Фанагория там. И нырнул там метра на три. И вынырнул, вы не поверите, с двумя такими, ну, они назвали потом это амфоры. Это в любом Ашане можно купить такое. Потому что это было чистое покрытие практически сценниками. Ну и он, как бывало, честно сказал, что вот мне тут сказали, что это 5 века до нашей эры. Ну так вот повезло. Но и нам тоже повезло, потому что такие вещи, когда совершаются, нельзя не отреагировать. И значит, Быков с Мандельштамом вместе написал это стихотворение. Называется «Амфора». Бессонница, премьер, тугие телеса. Он в море погрузил себя до середины, и, вдохновляемый Россией единой, с отчищенным горшком оттуда поднялся. Проблема выбора решительно снята. Сдала позиции компания «Медвежья», покуда наш Ахилл плывет вдоль побережья. Оставленной страной рулит его пята. Когда-то древний грек, кляня свою судьбу, оставил амфору на этом диком бреге. Должно быть, там письмо российскому коллеге, такому же, как он, галерному рабу. Четыре слова там. Братан, беги с галер. Но древней мудрости не внял российский лидер. Когда бы хоть на миг Гомер его увидел, вторично бы ослеп восторженный Гомер. Что к этой амфоре отечества, скажи, ты так цепляешься почти до глаз горящих? Подумать, амфора, когда бы не ныряльщик, что фанагорье вам, российские мужи? Но если он достал горшок с морского дна, он нам достанет нефть и мундиаль, и саммит. А за 12 лет он сам нас так достанет, что Фанагория укроет нас одна, торжественно воздев таинственный сосуд. Он лезет из воды, ходячий гимн здоровью. А члены партии, витийствуя, сосут и с громким чавканьем нисходят к поголовью. Дима, ты написал что-нибудь? Может, расскажешь?
Мне еще четыре строчки осталось. Четыре строчки. Я уже готов.
А, ладно, тогда я сейчас развеселю.
Давай.
Орловым мы сейчас вам дадим снова. Значит, вот это единственный момент в «Гражданине поэте», к сожалению, ни Филатову, ни Быкову этого не удавалось, когда сатира, как фельетон, попал в цель. Дело в том, что в Перми когда-то был там музей современного искусства, там был Марат Гельман, и все там было, Пермь была столицей культуры Урала, и были Маратом накопаны достаточно большие бюджетные средства. Но убрали там и губернатора, и Марат уехал оттуда. И там министр культуры новый. Ведь смотрит, действительно тут бюджет-то хороший. Какие-то надо мероприятия же проводить. И он, это по телевизору показывали, ребят. Он провел мероприятие под названием «Веселый коровяк». Ну, понимаете, что такое коровяк? Ну, навоз вот этот. Это вместо фрисби, понимаете? Кто дальше? Было это событие, да. Орлов потом написал то стихотворение, которое я вам прочту. Этот министр культуры попытался в стихах ответить. Но, в общем, его сняли. Единственного, кого сняли. То есть это вот... это сатирическая песня. Называется «Пермская говнокультура». Кто-то горе тоску заливает вином, кто-то пьет от болезни микстуры. Мы в Перми обожаем кидаться говном по приказу министра культуры. Он, министр культуры у нас, здоровяк, знает все про говно, без бумажки. Это он научил нас метать коровяк. Ну, если проще, коровьи какашки. Он, хотя и культурный мужчина, вполне, про него мы дурного не скажем, ведь у него же работа копаться в говне. Ну, что в театре, что на вернисаже. Мир культуры в Перми. Это ж форменный ад. Он министру на психику давит. Зазевался, заявится Гельман Марат. Отвернулся, там гейзера ставят. Как-то утром министр пораскинул умом. Коль бюджетные деньги остались, то не стоит ли нам покидаться дерьмом, так как деды когда-то кидались. Он представил, команда построена в ряд. Все, в ком удаль осталось, метают. И к тому же недорог спортивный снаряд, ведь говна-то в России хватает. Распалился, мечта устремилась в полет. Иностранный турист понаедет. Может, Путин приедет и тоже метнет. Ну, не Путин, ну ладно, Медведев. Вы решили, что я глупых байк фанат, что над вами поэт издевался? Нет, ребята. Какашечный чемпионат, он и вправду на днях состоялся. Собрались говнометы на поле с утра. Грозным бицепсом, гордо играя. Вверх летело говно и кричало «Ура!» население Пермского края. Сверхзадача Минкульта проста и ясна. Чтобы видели злые газдепы, сохранилась культура кидания говна. Значит, крепнут духовные скрепы. Чтобы знали среди чужеземных вояк, тех, что планы коварные носят, если что, мы всегда в них метнем коровяк, и добавки никто не попросит.
Да, я тем временем дописал.
Ну, давай.
Как вы помните, тема была «Выживший». Слезами от счастья капая, сияя лощеной моською, пошел получать Ди Каприо давно желанного Оскара. С медведем он дрался плотненько, питал пристрастие к лыжам, сыграл он чудо-охотника, который, к несчастью, выжил. Хана, конкуренты, выживши! Пришла счастливая фаза. Ди Каприо явно выживший, хотя и с шестого раза. На радостях съевший пудинга и бренди в бокале узком, теперь он сыграет Путина в крутом блокбастере русском. То будет фильм про отечество, про Крым или пусирает, как мечется, как не лечится, как попросту вымирает. Дрожите, местные выборщики. Признание он дождался. Боюсь за блокбастер. Вымершие тут сразу дадут гражданство. Если есть еще какие-то темы, то давайте. Нам еще полконцерта
давайте
работать,
темы.
Так что мы можем.
Я вот еще пошучу.
Пришла заявка про 29 февраля, если хотите.
А что там было?
Ну, это как, что? Это раз в 4 года бывает.
Вот. У меня есть подружка, у которой 29 февраля день рождения. Очень молодо.
То есть ей 10 лет где-то, поэтому счисление. Очень недурно, да. Но есть, если есть какие-то идеи, то давайте. Можно прислать записки, кстати, мы охотно на них отвечаем.
Ну что?
А, прекрасно. Про компьютерную, давай, да, про казненную мышь, да? Хорошо, давайте.
Будешь искать долго?
Да я уже помню все. Давай, читай.
А я хотел прочесть Барто.
А, давай.
Или не то?
Нет, Барто хорошо, давай. Сейчас это... мы просто хотим сделать небольшое замечание по ходу дела. Агния Барто, конечно, мало того, что она вошла в историю русской литературы, как автор самых читабельных и самых запоминающихся и самых популярных детских стихов. Потому что в русском населении нет человека, который не мог бы продолжить стихи «Уронили мы Мишку на пол». Да? Вот «Бессонница, гомер, тугие паруса» не все могут продолжить, а «Уронили Мишку на пол» – все. И я очень люблю, вот там стихи «Идет бычок, качается, да, вздыхает». Но это гениально. При этом Агния Барто была вовсе не таким ортодоксальным и советским человеком, как многие думали. Ее любимым поэтом был Борис Пастернак. И она все время пыталась дать ему, спасибо, пыталась дать ему понять, сейчас отвечу на вопрос, пыталась все время дать ему понять, что Борис Леонидович, вы должны написать современные стихи, и тогда от вас отстанут. Он честно очень этим забавлялся. У нее были прекрасные взрослые стихи лирические, которые она не публиковала. Она помогала Ахматовой анонимно. Ну, то есть она вообще прожила такую мучительную двойную жизнь советского поэта. Хорошего очень поэта, что вот принципиально важно. И многие, я вообще-то, собственно, начал писать...
Но она и в нашем проекте Ахматовой помогла.
Она и в нашем проекте, да, под Ахматовой работает. Да, действительно.
Нет, она не работает под Ахматовой. Просто мама моя, когда мы начали проект, когда мы выпустили под Лермонтова, и он собрал там что-то 300 тысяч просмотров, она позвонила Андрею Васильеву, моя мама, и сказала: Андрей, а Мишу не посадят? На что Василий сказал: ну кто же его посадит, он же Лермонтов. И потом мама уже, мы там чего-то еще там, ну, уже существовали, уже там уже полгода там или там, месяца три, и мама сказала: только не смейте трогать поэтесс. Я говорю: в каком смысле? Ну вот не смейте ни Ахматову, ни Цветаеву. Василий говорит: а почему, Алла Борисовна? Ну потому что они страдали. Ну Пушкина, Лермонтова вообще замочили. Это мы...
Поэтому мы трогаем Барто.
И мы вышли из положения, потому что мы тронули Агнию Львовну Барто. А это было тогда, когда Владимир Путин избирался в президенты, не поверите, было такое. Но он так избирался, потому что он работал все время, и он отказался участвовать в дебатах. То есть были дебаты какие-то по телевизору, а он, мол, я на работе, куда мне там? Это вы там ля-ля-ля-ля-ля, а я работаю. И, значит, вот стихотворение называется «За дебаты». Все продумали давно, чтоб я избрался за одного. Но как-то вдруг гляжу в окно и вижу там Зюганова. Он говорит: иди сюда ты, я хочу с тобой дебаты. А болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда. Я и так до старости у вас в палате староста. А может, и до дряблости я буду тут как раб грести. У вас ни сил, ни лидера, вы ожирели, видимо, и чуть прервем наш коитус, вы сразу же накроетесь, а ты, циковское пальто, живой курьез истории, ты просто неизвестно кто, чтобы мы с тобой спорили. За меня еще в завале, все уже голосовали. А сейчас за колбасу, я вообще на них насу. Они шумят, мне все равно. Гадаю, сделать блин с кого. Но вот опять гляжу в окно и вижу там Явлинского. Он говорит: иди сюда ты, я хочу с тобой дебаты. Но мне с моими близкими смешно болтать с огрызками. У меня и так работа. А мне еще летать охота. Впахивать с колхозником, бредить с коматозником, плыть в морях. Ходить во храм, гладить деток по вихрам, всех пугать, за всеми зырить, гнать, держать, пилить и тырить, целовать тигрицу в пуп, ты уже, походу, труп. Так и врезал, как в кино, ведь мой девиз – естественность, но через час гляжу в окно и вижу там общественность. Я говорю: вам что, дебаты? А они: сдавай дела-ты. Поищи себе, Володь, других каких-нибудь пороть. Я говорю: вашу мать, вы, видно, перебрали. Да как вы можете менять меня на переправе? Я говорю, на вас креста нет. Вы рехнулись к февралю. Без меня у вас не встанет. Даже солнце, говорю. Вам самим-то не смешно искать себе нормального? Ну вот опять гляжу в окно и вижу там Навального. Он злобно зыркает, паскуда, говорит, иди отсюда. А идти-то мне куда? Мне идти-то некуда. Ведь итог перезагрузки, то, что я затеял тут, по-немецки и по-русски, называется капут. Дима, ответь на вопрос.
Вопрос. Вы с Ефремовым не ссоритесь, а почему? Это довольно просто объяснить, господа. Я уже давно заметил, что люди начинают ссориться, выяснять отношения, выяснять, кто русский, кто чеченец, кто еврей.
И кто чуваш.
Кто чуваш, кто украинец, когда у них нет дела. У нас, слава богу, довольно много работы. Остается пожелать, чтобы и вся страна когда-нибудь ощутила себя в этом же состоянии.
Ну что, комбайнеров? Дима, отвечай на вопросы.
Подожди, может, это тебя спрашивают.
Что?
Очень много еще пришло, кстати. А, вот уход Рамзана Кадырова просят отразить в стихах. Но видите, этого еще не произошло. Проще всего ответить, как уйдем, так и отразим. Да? Но мы можем написать стихотворение, что-нибудь вроде «Мечты-мечты», вот что-нибудь такого плана. Да, мы, но уже с компьютерной мышью это не совместишь, поэтому я как с мышью разберусь, так 8 строчек напишу. Давайте.
Ну что?
А вы ему передадите.
Хорошо. Ну, тогда я снова Орлова.
Снова Орлова, да, давай.
Значит, Орлов вместе... А был у нас уже ты вместе с этим, с Вознесенским.
Да.
Сейчас будет Орлов с Вознесенским. Это старое тоже стихотворение, но недавно просто 2 февраля 2016 года Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который является председателем попечительского совета ночной хоккейной лиги, которую учредил Владимир Владимирович Путин. Алексей Дюмин как раз и был тем самым вратарем, который пропускал по 7,9 голов в каждом матче. И Орлуша написал следующее стихотворение. А, там еще наша команда проиграла потом канадцам. Ну ладно, выиграв сначала американцев. Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую, очень сильную ностальгию по хоккею, по-настоящему, по Михайлову, по Харламову, на канадцев смеясь глядящему. По Рагулину, по Лупанову. Все играли по-настоящему. А сейчас то ли время чуждое, то ли люди совсем другие. Посмотрю телевизор, чувствую по живой игре ностальгию. Для примера припомнить хочется, из карманов достав две фиги, поединок недавний, сочинской. Тот, что ночью играет лиги, НХЛ. Но не их канадская. Тут элита верхов России. Зал ревет. Но опять дурацкая по реальности ностальгия. Касатонов. Бросок Фетисову. Пас Буре. Очень точный, кстати, крик с трибуны. Пасуйте лысому! Он удачливый, он закатит! Кто тут лысый? Иди разглядывай. Все же в шлемах, так их етит. Может, тот, кто с упорством адовым на чужом пятачке торчит. Вот атака к развязке близится. Тот, кто нужно, не промахнулся. А вратарь под маской улыбится. Еле-еле, блин, увернулся. А куда вратарю деваться? Времена-то теперь какие? Шайбу взял и что, наслаждаться по былым постам ностальгией? Ты пока что не понял сути. С кем вратарь не сравнился в силе? Гол забил Владимира Путин, объявляют на всю Россию, он мочил. И слева, и справа в поддавки играли другие. 8 шайб закатил. Красава! Что по Брежневу ностальгия? Восемь звездочек в ряд висящие. На свободы дух аллергия, на трибунах генсеки спящие. Что поэтому ностальгия? В Сочи действо было не слабое. По сегодняшней высшей мерке 2 братишки играли с шайбою. Не майоровы, ротенберги. Интересное было тоже. Не по плану же, вероятно, дал Потанин шайгу по роже. Не спортивненько, но приятно. В тот же день и в Праге Рубилова. Не того Россия хотела ли. Мы смогли, мы собрались силами. Мы под нос пиндосов уделали. Я не знаю, как остальные. Я, когда от своих тащусь, то я ощущаю не ностальгию, а какие-то, блин, предчувствия. Я в российской, сидя в футболочке, растопырив в Викторе пальчики, вдруг боюсь, что побьют нас, сволочи, что сольем мы финал, как мальчики. Не помогут нам трубы медные, откатаем игру в развалочку, и чужие гимны победные будем слушать из раздевалочки. Вот сыграл бы Путин, как дома, им таких бойцов поискать. Но у них вратарь не с «Газпрома», нахрена ему пропускать? Не уйду в народа враги я, просто есть у меня зудящая, настоящая ностальгия. Почему-нибудь настоящим. Ну-с. Про поэтов не буду читать. А, везде просят. Я удивлен, почему вы не просите. Вы не хотите, что ли? Чуковского. Нашего любимого. Корней Иваныч. Корней Иваныч. Клевый такой. Я его видел в детстве, он к нам в детский сад приезжал. Сидел в черном пальто. Ну, Орлов. Телефона драма. Написано, потому что все стали говорить вот со всех этих, ну, во всех вот телевизионных новостях, когда показывают войну, ребята всем говорят, ну, работаем по этому кварталу, так, работаем, работаем, они сегодня работают. И действительно, Дмитрий Песков сказал, что там Путин не смог встретиться с кем-то, он сказал, работает. На работе. И Орлов по поводу вот этого работящего Владимира Владимировича написал следующее с Корнеем Ивановичем произведение. У меня зазвонил телефон. Не, не так. А в Кремле зазвонил телефон. Кто говорит? Он. Откуда? Откуда надо? Пригласите-ка к трубке Асада. Вы не туда попали, мы ничего не сбивали. Этот ужасный Асад подтер демократии зад. Ну и че такого? Ну тогда позовите Вову. Вовы нет дома. Врете. Вова сейчас на работе. Ну где он работает? Где? Везде. Вас не слышно. Везде. Если где-то случилась беда, Вова едет работать туда. Сейчас у него работа.
на галерах Каспийского флота. А телефон не дадите случайно? А вот это военная тайна, и выдать ее не могу. А сам-то ты кто? Шойгу. А потом позвонил ИГИЛ и со слезами просил. Мой миленький, где ты? Пришли мне ракеты, штучек хотя бы 5. Совсем уже нечем стрелять. Послушай, ИГИЛ, не тебе ли я выслал на прошлой неделе 40 прекрасных ракет? Они долетели? Нет. Ну ладно, сегодня же днем еще штук 15 пульнем. А Вову не позовете? А Вова сейчас на работе. А потом позвонили зайчата. Пришлите скорее автоматы. А потом позвонили вороны. Шлите быстрее патроны. А потом позвонили панды. У нашей луганской банды кончились бяки и буки. А без них у нас связаны руки. А потом позвонили сирийцы. На нас нападают убийцы. Иранцы, повстанцы, засранцы. И разные американцы. Не могли бы их всех побомбить, чтобы заставить их нас полюбить.
А потом позвонила Чечня. Уа-уа. У нас тут фигня. Кому вы звоните? Володе. Номер его же вроде. Попозже не наберете? Володя сейчас на работе. Он на работе. Короче, звоните ему на рабочий. И такая дребедень целый день. То тюлень позвонит, то олень. То стерхи звонят, то тигрята, зайчата, лисята, бобрята. Целый день ни попить, ни поесть. Пришлите нам Су-26. Пришлите нам боеголовку. Позовите, пожалуйста, Вовку. Ну, как объяснить идиотам, он занят. У Вовы работа. Он 3 ночи не спал. Он устал. Ему бы заснуть, отдохнуть. Но только он лег. Звонок. Спасите! Спасите нас! Кто говорит? Донбасс, мой позывной дикобраз. Я понял, я слушаю вас. Кончайте там визги и вой. Я вам уже выслал конвой. А выслали-то чего? ПЗРК, ПВО, ГРАД, АКС, АКМ и несколько новых систем. Ура! Помолчи, дикобраз. Мы тут сливаем вас. Домой, что ли, в Нижний Тагил? Нет, на войну с ИГИЛ. Я не пойму чего-то пока. Мне пора на работу. И опять то динь-динь, то дон-дон. И опять зазвонил телефон. Тут и так настроение дерьмо. Так еще позвонило чмо. Среди ночи нести дребедень. Чему-то пофиг, у них же там день. Я слышу тебя, Барак. Теперь у нас общий враг. Нам вместе необходимо, зачем ты послал ко мне Диму. Я с ним, я сейчас не шучу. Совсем говорить не хочу. Он будто бы только что с парты. А вот это двойные стандарты. Все это ужимки и маски. Давай, приезжай, я в Дамаске. И превозмогая зевот, он снова спешит. На работу. Звонок. Что такое? Беда, бегите скорее сюда. Вы наш всенародный кумир. Кого же спасать? Русский мир. Русский мир провалился в болото. Провалился в болото? Да. И ни туда, ни сюда. А где же он тонет? Где? В Алеппо и в Караганде, в Донецке, в Луганске, в Саранске, в Нахабино и в Мухосранске, в Риге, в Варшаве, в Одессе, в Вильнюсе и в Херсонесе, в Дебальцево и в Минусинске, и в Минске, и в Минске, и в Минске. О, если вы не придете, он утонет, утонет в болоте, умрет, провалившись в сортир. Наш русский загадочный мир. Пусть танки, десант и пехота тянут его из болота. Ох, нелегкая эта работа, русский мир доставать из болота. Ну-с.
Подожди сейчас еще немножко, и будет Кадыров.
Что подождать?
Давай что-нибудь серьезное.
Серьезное?
Давай Лайский рынок, как раз я допишу.
Давай Райкина.
А, Райкина давай.
Это значит, лет 5 назад где-то позвонил нам с Быковым Константин Аркадьевич Райкин. И они проводят там периодически, ну, семьей вечера памяти Аркадия Исааковича. Они это делают и в Риге, и в Москве, и в Питере, потому что они на три города как бы существовали и жили. И вот в Питере был концерт памяти Аркадия Исааковича. Дима написал стихотворение, он написал его вместе с Владимиром Владимировичем Маяковским. Стихотворение не веселое совсем. Разговор с товарищем Райкиным. Товарищ Райкин, я вам докладываю со смесью горечи и стыда, глядя на нашу реальность адовую, мы вам завидуем иногда. В умах сегодня разруха полная, чему поруку интернет. Тогда страна хоть приличие помнила. Теперь здесь просто закона нет. Любая сволочь идет в писатели. Любая гадина лезет в выдолы. Вам было тухло в 70-е, но это вы нулевых не видели. Хватало хамства, хватало челяди, немало сходства по части нуди. Но это были не вовсе не люди с чертами скотства. Однако люди, кое-кто из них еще помнил заповедь, хотя ходил в голубом мундире. И даже вы, Аркадий Исаакович, антисемитов в них не будили. Теперь без всякой идеологии тут можно жрать людей без помех. Да в совке иных раздражали многие. Теперь здесь все ненавидят всех. Российский бог нас, похоже, бросил, на все уста положив печать. Остались из всех народных ремесел лишь три – пилить, сажать и качать. Отчизна так закрутила гайки нам, что безопасней казаться жмуриком. Теперь откуда тут взяться Райкиным? Один с Задорнов, с рубленым Рюриком. Любой себя ощутил мишенью. На всех спокойно можно покласть. Могли вы верить, хоть утешенью, что это все советская власть? На что нам эта обманка детская? У нас не корь. И она не лечится. Причем тут власть? Хотя бы советская. Пора привыкнуть к лицу Отечества. И вы творили в годы поддончества, но утешались мечтами, снами. Была надежда, что это кончится. Но это кончится вместе с нами. Какая нафиг теперь сатира? О чем бы Райкин теперь сказал? Когда ликующая скотина сдает под баню греческий зал. О чем? Когда храбрецы умерены, а правдолюбцы ниже травы. Да, мы уверены, вы сумели бы. Но где найти такого, как вы? Воскреснуть можно только в апокрифе. Мы не видали на личном опыте. Одна надежда. Вы все же смотрите. На всех, на нас. И порою хлопаете. Ну что?
Почитай еще очень, я сейчас закончу.
Ну, Маяковского тогда еще.
Давай.
Ну, Орловский, Маяковский.
Давай.
Маяковский и Твардовский, вот два поэта, которые были часто в «Гражданине поэте». Ну, это что такое хорошо? А, нет, хорошо, что плохо, вот как называется. Хрен с бугра. К отцу пришел. В Кремль пролез пройдоха. И спросил, а хорошо, что живем мы плохо? Отвечал ему отец. Все с тобой ясно. Ты газдеповский гонец. Или несогласный. Посадить тебя бы рад, но нельзя, к несчастью. Ты же мой электорат, ты же опора власти. Уж приперся, так садись, расскажу, малеха, что такое зашибись и что такое плохо. Если дядя с дядей дружит и его целует в рот, нам такой плохой не нужен. Он мерзавец и урод. Хорошо поступит тот, кто дубинкой новенькой дядю этого побьет и его любовника. Богатеет твой сосед, прямо расцветает. Хорошо тебе? Да нет, хуже не бывает. Чтоб домашним объяснить стол пустой к обеду, нужно хату подпалить гнусному соседу. И тогда со всей душой говоришь плаксиво: голод – это хорошо. Хорошо, что живы. Мальчик по дорожке шел, прогуляться просто, и нечаянно нашел Крымский полуостров. Он его к своей стране присоединяет. Расскажите, дети, мне, как он поступает. Мы гордимся малышом. Те, кто против, гады. Брать чужое хорошо, если очень надо. Разъясню тебе сейчас, тут такие мерки. То, что хорошо для нас, плохо тете Меркель. Тетя визы не дает, держит нас за лоха. Значит, тетя, ё-моё, поступает плохо. Между плохо с хорошо коротка дистанция. Нам хотели сделать шок. Применили санкции. Нам такой удар смешон. Мы не будем охать. Плохо. Трюфель и хамон. Хорошо картоха. Хорошо, когда фашист нам грозит бандерой. Скажут националист и пенсионеры, скажут брокер и банкир, бомж и выпивоха, с Украиной крепкий мир. Это очень плохо. Вы хотите, не пойму, чтобы как на Майдане, это хорошо кому? НАТО и Обаме. Сейчас такие времена, слушайте, детишки. Нужно, чтобы жила страна хорошо, не слишком. Я такой ответ нашел, просто и не тужись. Плохо – это хорошо. Нужен ужас – ужас. Ну, давай уже, иди, нафиг ты тут нужен. Хорошо себя веди, или будет хуже. Хрен с бугра. Домой пришел и спросил со вздохом: если нынче хорошо, то что такое плохо?
Ну вот, с мышью возникли проблемы, потому что не смешно, и жалко мышь. И мышь – это, в общем, такой домашний тотем, мы очень ее любим, собираем. А поскольку вот герой следующего стихотворения не является нашим домашним тотемом, то как-то пошло проще. Смущая местных командиров и весь народ, решил уйти Рамзан Кадыров. Сейчас уйдет. Как Диме, Вале и Володе его сберечь? Идет направо, песнь заводит, налево речь. Как не смутиться, не замяться? Беда сильна, семьёю хочет он заняться. Дрожи, семья. А что, когда он в полной силе со всей пурги пойдет громить врагов России? Мы все враги. Все население отчизны – гора проблем. Боюсь, дождемся громкой тризны по нам, по всем. Ему скучна былая слава, постыла власть. Его волнует суть ислама, его матчасть. Боюсь, не оберемся сраму. Такой расклад грозит не одному исламу, но всем подряд. Поверьте внутреннему глазу, мораль точна. Чем не займется он, там сразу пойдет Чечня. Чечня во власти и в исламе, в питье, в еде. Чечня в Воронеже, в Беслане, в Караганде. Повсюду рай, который вымер, безмолвный рай. Не отпускай его, Владимир, не отпускай.
Ну что,
я надеюсь, это останется между нами.
Мы на этом закончим.
Что закончим? Кого закончим? Еще мы.
Сколько?
Мы еще не отработали. Давай еще что-нибудь. Люди деньги платят. Давай какие-нибудь еще серьезные стихи.
Ну, такие не серьезные, но хорошие.
Давай.
Саша Черный.
Саша Черный.
Мой роман. Кто любит прачку, кто любит маркизу, у каждого свой дурман. А я люблю консьержкину Лизу. У нас осенний роман. Пусть Лиза в квартале слывет недотрогой. Смешна любовь на показ, но все ж тайком. От матери строгой она прибегает не раз. Свою мандолину снимаю со стенки, кручу залихватский ус. Я отдал ей все. Портрет королевки и нитку зеленых бус. Тихонько-тихонько, прижавшись друг к другу, грызем соленый миндаль. Нам ветер играет ноябрьскую фугу. Нас греет русская шаль. И Лизин кот, прокравшись за нею, обходит и нюхает пол. И вдруг, насмешливо выгнувши шею, садится пред нами на стол. Каминный кактус к нам тянет колючки, и чайник ворчит, как шмель. У Лизы чудесные теплые ручки, и в каждом глазу газель. Для нас уже нет 20 века, и прошлого нам не жаль. Мы два Робинзона, мы два человека, грызущие тихо миндаль. Но вот в передней скрипят половицы, раскрылась створка дверей, и Лиза уходит, подтупив ресницы за матерью строгой своей. На старом столе перевернуты книги, платочек лежит на полу. На шляпе валяются липкие фиги, стол опрокинут в углу. Для ясности, после ее ухода, я все-таки должен сказать, что Лизе 3,5 года. Зачем нам правду скрывать?
По нынешним временам это довольно опасное стихотворение.
Ой, я тебя умоляю.
Да. Что еще? Что вы хотите? Из черного у нас много.
За городом, понимаешь, за. Вне перешед вал. Жизнь – это место, где жить нельзя. Еврейский квартал. Так недостойно ли востократ стать вечным жидом? Ибо для каждого, кто не гад, еврейский погром, жизнь, только выкрестами жива, иудами вер, на прокаженные острова, в ад, всюду, но нев, жизнь, только выкрестов терпит лишь овец, палачу, право на жительственный свой лист, ногами топчу, втаптываю за Давидов щит, месть в месиво тел, неупоительно ли, что жит, жить не захотел, гетто избранничеств, вал и ров, пощады не жди в самом всем христианнейшем из миров. Поэты, жиды. Это Марина Цветаева. Ох, Дима, ну прочти уже стихотворение.
Спасибо. Это что, это как помнишь меня?
Спасибо. А?
Что это там?
Это мне дали, ну я потом и зашел уже. А где начальство? Что?
Комбайнеров?
Ну да, комбайнеры, тогда закончим комбайнерами. Давайте, так будет легче. Ой. Все, много очень сегодня. Ну еще вечером, боже мой. Но вечером мрачный будет концерт. Мрачный.
Нельзя, что? Нельзя. Под ним нет белья. Нищета.
А это
ты подожди твой... еще читать, сейчас я допишу стихотворение.
Это про вот твой прочту, пиджак?
Про мышь. Да, и тогда уже... Вот тут, кстати, значит, вопрос. Дима, хотели бы вы сняться вместе с Ефремовым в каком-нибудь блокбастере?
А мы снимались.
А мы, во-первых, снимались. Во-вторых, мы очень хотели бы, вот когда Ди Каприо сыграет, как мы знаем уже кого, мы там хотели бы выступить в собственных ролях. И чтобы Ди Каприо сидел у телевизора и так чуть брезгливо улыбался. Понимаете? Мне кажется, это будет сильная сцена. День выборов 3.
То есть сколько тебе нужно времени?
А давайте еще какой-нибудь вопрос пока Ефрему задайте. Мне две
строки
осталось.
Я могу ответить на вопрос или прочесть вам комбайнеров. Давайте, комбайнеры, значит, это давно было. Новости были такие. Ну, снова этот Александр Трифонович Твардовский, прекрасное его стихотворение, которое называлось «Ленин и печник». Ну да, давай, вот ты читай.
Я написал про мышей. Россия поступила просто, чтоб жертв не сделалось, глядишь, за 2 поста и 3 репоста решили обезглавить мышь. Как полуумный громким криком, угрозой сжечь свои дома, нет, угрозой сжечь страну дотла, Она своим опасным кликом к себе внимание привлекла. Мышам, а также их владельцам, сейчас поставили на вид. Она своим тщедушным тельцем свою хозяйку заслонит. Чтоб нам не удручаться страхом, спасти отцов и малышей, давайте массово, с размахом, мочить компьютерных мышей. Казнить, сметая все заслоны, казнить на радость всей страны. У нас у всех давно айфоны, там мыши нафиг не нужны. Давай, пахари.
Ну да, значит, это стихотворение, вот когда у Александра Трифоновича было «Ленин и печник», а у нас они собрали на комбайнах урожай и поиграли, значит, в бадминтон, премьер-министр и президент. Было такое вообще слово, вы помните такое было, ну как это, два слова прекрасные, «тандем профессионалов». Помните? Вот это стихотворение, которое называется «Путина мужик». Но у Васильева было другой вариант назвать это стихотворение. Он хотел назвать его «Они пахали». В сапогах, в потертой блузе, с бодуна, во всей красе. Шел мужик по кукурузе, по нежатой полосе. Пиджачок торчал кургуза из цигарки. Шел дымок, думал, вот же кукуруза. Дальше думать он не мог. Вдруг, заряв коллиматоры, подошел комбайна в строй. А в комбайне тот, который... А в соседнем лесу вот этот второй. В куртках фирменной расцветки, в окружении поселян. И в руках у них ракетки. И у каждого валан. Неприступный, как гостайна. И стремительный, как вжик. Путин вышел из комбайна. Путин, так и сел мужик, вышел, солнцем осиянен, наступил в родную слизь. Что, трясешься, россиянин? Это правильно, трясись. Увидавший пред собой их поселянин заблажил. Как же вас сюда, че обоих? Чем я это заслужил? Неожиданно доступен, вербовать-то он мастак, да не бойся, промолвил Путин. Мы с Димоном просто так. Ну, просто нынче за обедом, доедая эскалоп, мы подумали с Медведом, замутить еще чего б. Все мы делали, чего там, забавляли всю страну, управляли самолетом, погружались в глубину, нежной дружбы не таили, пели рок, коров доили. Твиттер, свитер, макинтош, лыжи, танцы, все, что хочешь. Но при звоне чашек чайных был ответ произнесен. Мы ни разу на комбайнах не играли в бадминтон. Ни в России, ни в Союзе. Так не делали, скажи, и при этом в кукурузе. Ну, смешнее же, чем воржи. Совершенно оболванен от таких серьезных тем, тихо ахнул поселянин. Вот же круто. А зачем? Путин скушал эту дерзость и ответил не по лжи. А что еще тут делать? Ну, не править же, скажи. И мужик, напрягший память, так и брякнул королям. Правда, лучше вам не править. Лучше так вот по полям, чтоб ракетки и валаны, и комбайн для куражу. А какие ваши планы, я хоть бабе расскажу. И с усмешкой, как ангел, он сказал, примерно так, толь на лыжах в акваланге, то ли в танке на журфак. Что тут скажешь, что предложишь, лежа в страхе на стогу? Как ты так без литра можешь? Да уж, молвил он, могу. Давай, Дима, говори что-нибудь. Записку даю.
Нет, тут очень много, на самом деле, просьб прочесть те или иные тексты. Вот, просят написать стихи про 29 февраля. Вот два ваших вопроса обоим. Какой спорт вы любите и занимаетесь ли им только честно?
Это серьезный вопрос. Не один час я буду отвечать на это.
Ну, расскажи хоть что-то.
Я умею кататься на водных лыжах. Спасибо тете Тане, которая здесь, потому что она с Волги, и туда меня возили в детстве, и на водных лыжах я умею кататься. Ну, в футбол я иногда играю. Болею я за московский «Спартак». Вот, собственно, со спортом что еще я могу сказать? В карты нет, не особо. А какие еще спорты?
Я преподаю в школе. Это очень экстремально.
А у меня 6 детей.
Ну все, по-моему, спасибо.
Да, да. Дорогие друзья.
Спасибо, приходите еще следующий вечер через полчаса.
Спасибо большое.